Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», в студии Ростислав Ищенко. Когда-то мы с вами мельком касались вопроса о влиянии географической среды, окружающей на развитие соответствующего общества. Ну так, именно мельком. Вот давайте мы посмотрим на это более пристально, на эту проблему, да? Как это влияет на базовую экономику конкретного общества и даже на его менталитет. То есть на такие архетипические установки социальные, взаимоотношения с окружающими народами там, и так далее. У нас есть, например, там масса примеров, да, когда находящиеся в разных концах планеты горные народы чем-то очень похожи друг на друга. Вот, например, Пушкин, Лермонтов писали, побывав на Кавказе, это в своих впечатлениях, причем Лермонтов, реальных даже так, он был участником боевых действий, от столкновения с кавказскими горцами, с чеченцами, с другими. Значит, есть у нас упоминания, даже целый роман, значит, о том, как в Брансевальском ущелье злые баски устроили засаду войску Карла Великого, и прикрывая, кстати, отход своих товарищей, там погиб граф Ролан, значит, при том, что, заметьте, ходил Карл Великий в поход на мусульман, а баски не только не были мусульманами, но сами с ними воевали и отстаивали от них свою независимость, но это не помешало им устроить засаду на возвращающегося домой войска Карла. Англичане вербовали в свою армию с большим удовольствием гурхов, но вот при том, что народы очень разные, на Кавказе вообще народов масса, но оценивают их примерно одинаково, окружающие, но особенно когда они их дают им оценку именно в плане их взаимоотношений с соседями. То есть, во-первых, всегда акцентируется внимание на в большей или меньшей степени, но практически всегда на беговой экономике. То есть они похищают стада друг у друга, они нападают на земледельцев в соседних долинах там и далее. Причем это именно не завоевательные какие-то походы с попыткой покорить соседей. Нет. Это немножко улучшить свое благосостояние, угнав там отару овец. Значит, или табун лошадей. Значит, они оцениваются, как правило, как жесткие, храбрые, жестокие даже воины, очень упорные в сопротивлении, но при этом, если они, их сопротивление ломается, да, то они достаточно верно потом служат новой руководящей направляющей силе. До тех пор, пока эта сила действительно является силой. Причем, повторяю, это оценка очень разных народов, но и живущих в общих географических условиях. Причем это относится не только к горным народам. Мы точно так же можем вспомнить оценку там, и летописную из хроник, из наших, из китайских, из европейских, из византийских, кочевых народов. Скифы и сарматы, хазары и тюрки, печенеги и половцы, значит, монголы, татары и даже казаки потом в какой-то степени, хотя они, значит, были более оседлыми земледельцами, и, в общем-то, их чистыми кочевниками не назовешь, хотя и с скотоводством они тоже занимались, но все-таки народ, живущий в степи, ну или социальная группа, потому что их трудно назвать народом, значит, они во многом перенимали, значит, привычки племен кочевых. И вот кочевые племена, при том, что у них тоже существует, допустим, набеговая экономика, и они друг с другом постоянно тоже друг у друга там стада угоняют, значит, так далее. Значит, но у них есть уже и момент постоянного покорения друг друга, то есть создаются и быстро распадаются огромные степные империи, каганаты, которые могут простираться на половину континента, а то и практически на целый континент, или почти на целый континент. И они одинаково ведут себя в боевых действиях, в условиях боевых. Причем их описывают на протяжении чуть ли не 3000 лет, от самых первых скифов там, или гуннов, то есть там еще китайских сюнну, да, значит, и до уже обладавших огнестрельным оружием, каких-нибудь там маньчжур или чуджень. В принципе, манера боевых действий, ведения тоже примерно одинаково. И вот, опять-таки, народы могут быть индоиранскими, значит, тюркскими, монгольскими, даже славянскими, какими угодно. Но если он живет в степи, то его самая манера ведения боевых действий абсолютно одинакова с такими же степными народами. И опять-таки описывается она очень просто. Быстрая, интенсивная, значит, кавалерийская атака, сильный напор. Но если она не получается, разворот и бегство. Значит, до какой-то степени притворное, то есть, если есть возможность, потом опять развернулись или навели противника на засаду, очередная атака там, и так далее. Если не получается, то просто бегство с поля боя, значит, без всякой рефлексии, потом через сутки, двое возвращение, и, значит, опять примерно такая же ситуация. То есть, если есть возможность обойти с флангов, задавить численностью там, или подавить при помощи стрелкового боя, пожалуйста, этот вопрос сразу же решается. Если нет возможности, то начинается изнуряющая война при помощи набегов на лагерь, при помощи перекрытия логистики там, и так далее. Потому что, опять-таки, относятся к самым разным народам. Но что у них общее, это общий образ жизни, или похожий, по крайней мере, образ жизни. То есть к чему мы приходим? К тому, что окружающая среда, да, диктует экономику, а экономика в значительной степени диктует образ жизни и отношения внутри социума, и отношения с соседними социумами. То есть они мирные или немирные, и если они немирные, то каким образом эти самые боевые действия ведутся? Почему, допустим, мы отмечаем всегда, что землепашцы, да, они, ну, то есть оседлое население, оно, как правило, более мирное, да, чем, скажем, кочевники, да? И почему, скажем, когда мы говорим о народах горных, мы все время подчеркиваем склонность к таким вот небольшим набегам. В отличие от кочевников, которые могут устраивать огромные трансконтинентальные империи. Горные народы никогда не строят крупные империи. Они могут успешные набеги проводить на соседей на протяжении столетий или двух. Значит, до тех пор, пока соседи не окрепнут или не найдут способ, значит, их ущемить, и тогда соседи начинают проводить успешные набеги на них. Но именно набеги не с целью завоевания, а с целью немножко ограбить. Не уничтожить полностью, да, даже если там у них кровная месть. Это просто немножко ограбить. То есть семью, с которой у меня кровная месть, перебить, да, а все остальные, даже задача такая не ставится. Откуда все это? Почему, например, народы разные, принадлежат к разным расам, к разным языковым группам, находятся в разных концах континента, в разных концах материка, а манера абсолютно общая. Ну, смотрите, давайте вот посмотрим на ситуацию в том же, допустим, любом горном районе, да. Что такое горы? Человек же не живет на склоне горном просто так, да, там на каких-то скалах. Он живет в горной долине, там, где есть вода, и там, где есть какая-то почва, которая позволяет, ну, выращивать хоть что-то, да, и, по крайней мере, пасти скот. То есть у вас может быть виноградник небольшой, вы можете выращивать какие-то злаки, значит, ну и поскольку, как правило, значит, почва не очень... не идеальное, да, то в основном это плюс скотоводство, которое дает, кстати, основной прибавочный продукт. Эта горная долина маленькая, и этим обусловливается то, что вы не можете слишком сильно разрастись. То есть ваше племя не может вырасти там, до десятков, сотен тысяч человек, потому что оно должно кормиться с этой долины, и таким образом его численность саморегулируется. Соседняя долина находится за хребтом или за горой. Вы ее, конечно, можете завоевать теоретически, но контролировать ее тяжело. Если вы там всех перебьете в этой соседней долине, то вам надо отрядить туда, значит, часть своего населения, чтобы оно там поселилось и жило. Вам тяжело поддерживать с ними постоянный контакт. У вас нет интернета, радио, всего остального. Вы достаточно первобытные, допотопные люди. Потому что все это формировалось все-таки не сейчас, да, а тысячелетия назад. Значит, вам трудно поддерживать контакт со своим населением, которое переселяется в соседнюю долину. И самое главное, вам становится... в десятки раз труднее защищать теперь эти две свои долины. Потому что население же сразу не вырастет. То есть в каждой долине оказалась всего лишь половина вашего сообщества, ну, если вы поделились пополам. Эти две половины друг от друга отрезаны, они не могут в любой момент прийти друг другу на помощь. И таким образом вы становитесь жертвой нападений. То есть на вас удобно нападать, вас мало, вас можно грабить. Поэтому вам невыгодно завоевывать соседнюю территорию. Вы не можете быстро расселиться, быстро ее освоить. Вы можете только защищать свое. А защищая свое, опять-таки, ваша долина маленькая. Почему, опять-таки, с одной стороны очень упорные, очень храбрые воины, с другой стороны, если сопротивление сломлено, то все, мы уже, кстати, друзья. Ну, до тех пор, пока нельзя будет опять стать врагами. Долина у вас маленькая. Вы не можете отступать год, а только потом проснуться и сказать: «Велика Россия, но отступать некуда, за нами Москва там, или Волга, или куда там вы отступили». Вы к исходу первых-вторых суток отступления, значит, выйдете за пределы своей территории национальной. Значит, поэтому у вас не могут родиться там Кутузовы, Бонапарты, Суворовы, значит, полководцы, которые славны маневром, значит, великие деятели военные. У вас может родиться только полководец, который ведет за собой своих воинов для того, чтобы они, значит, в прямом лобовом столкновении отстаивали свою территорию. У вас просто нет других вариантов. Вам природа это диктует. Вам негде маневрировать. Вас может защитить только отчаянная храбрость. Если она вас не защищает, то вам надо быстро мириться, потому что иначе, значит, будете долго сопротивляться, вас просто отгеноцидят и забудут о вашем существовании. И для того, чтобы народ выживал, да, если вы уж не смогли защититься, вы видите, что вы несете неприемлемые потери, что ваше сопротивление сейчас будет сломлено, надо срочно договариваться. И потом сохранять лояльность. Потому что если пришла большая империя, которая может присылать, значит, армию за армией сюда, необходимо сохранять лояльность до тех пор, пока не придет другая империя. Потому что в противном случае вас просто уничтожат. Но зато, сохраняя лояльность, вот тут вы уже получаете возможность осваивать соседние долины. Если соседи ошиблись и решили повоевать до конца, то то под прикрытием империи, да, под сенью дружеских штыков, вы вполне можете освоить соседнюю долину, потому что на вас не дадут набегать и грабить вас. Построят крепость, поставят роту или батальон, да пару пушек. И все соседние набеги моментально прекратятся. То есть вы получаете возможность разрастаться. У вас возникает такой взаимовыгодный симбиоз. Но это вот если в ваш регион пришла империя. Потому что если она не пришла, то как вы жили, так вы и будете жить дальше. Теперь вот мы упоминали, да, о том, что землепашцы, они всегда более мирные. Ну а почему? Ведь они же вроде бы тоже на заре своей активности, да, они были такие же, как все, пока они были охотниками и собирателями. А почему они оседают на землю, и даже, кстати, кочевые народы, оседая на землю, становясь оседлыми, они становятся значительно более мирными, прекращают всякие набеги там, и так далее. Это любое степное племя, только оно оседает на землю, значит, оно сразу же через буквально одно-два поколения становится вполне себе таким же мирным, как окружающие его народы. Это, смотрите, что такое кочевник, да? Это бескрайняя степь, по которой можно откочевывать и откочевывать, ежели чего. И дом на колесах, или тот, который укладывается, грузится на коня и перевозится там на вьюках. Ну, конечно, есть более удобные места, есть места, значит, кочевья, закрепленные за определенными родами, традиционно там и племенами там, и так далее. Но, тем не менее, в принципе, значит, есть куда бежать. Мы знаем массу случаев, да, когда целые народы, значит, ткачевывая под давлением, приходили с берегов Тихого океана чуть ли не на берега Атлантики. Ну, те же, например, гунны, да, они как ушли от китайских границ, да, так... остановились не только на каталонских полях, а это уже, извините, Франция современная, там до Атлантики рукой подать. А там, где они до этого жили, в том числе в Маньчжурии, да, там рукой подать до Тихого океана. Прошли весь континент под давлением, то есть откачевывали, откачевывали, откачевывали по степям. Понятно, что они это сделали не за неделю, не за месяц и даже не за 10 лет. Ну, тем не менее, такой вариант возможен. Да? То есть на вас оказывают давление, вы просто собираетесь и уходите. Вот. А куда соберется и уйдет обычная деревня? Вот можно, конечно, собраться, уйти куда-нибудь опять в лес, расчистить очередное поле, там поселиться, опять начать добра наживать. Да? Но... у вас сельскохозяйственный инвентарь, у вас животные, у вас строение там, и так далее. И все это вы с собой не заберете. То есть, если вам надо будет постоянно уходить от каких-нибудь врагов, то в конечном итоге, значит, вы либо разоритесь, либо перейдете опять к кочевому образу жизни. Но вести оседлое земледельческое хозяйство у вас уже не получится. Следовательно, вам в первую очередь не надо провоцировать ответные набеги, да? То есть, в первую очередь, вам надо позаботиться о том, чтобы ни у кого не возникало желания нанести по вам превентивный удар, так не дожидаясь, пока вы придете их грабить. Но поскольку все равно не все соседи такие сознательные, как вы, и все равно кто-то, наверное, значит, попытается прийти и пограбить вас, соответственно, значит, построить там стены, выкопать ров, насыпать вал, построить какие-нибудь деревянные, или если получится, то каменные стены. Ну, а это уже, кстати, оборонительное укрепление, да, это точка, которую тем более никуда не увезешь и не бросишь. В нее вложен огромный труд именно для того, чтобы за этими стенами спасаться в случае несчастья, в случае нападения, чтобы туда загонять скот, чтобы туда отвозить все нажитое непосильным трудом, ну, дома, если сожгут, новые построим. Но главное, чтобы, значит, не отобрали запасы зерна, овощей, фруктов, чтобы скот не угнали и так далее, чтобы все главное богатство ваше, ну, инвентарь еще какой-то, да, Главное богатство, которое, собственно, дает вам возможность выживать, это, в первую очередь, ваше продовольствие и семенной фонд. Чтобы оно сохранилось у вас. То есть все ваши мысли направлены не на нападение на кого-то, а на оборону. На оборону своей территории от возможного вторжения. Вас не интересует совершенно, значит, чей-то скот. Вам его кочевники и так пригонят менять на что-то им нужное, если вам даже своего не хватит. Потому что вы же тоже занимаетесь скотоводством, только оседлым. Блин, если вам чего-то не хватит, те же кочевники вам это пригонят. И будут с вами вести миновую торговлю, если они не могут вас ограбить. Потому что кочевники все не могут вырастить, что им надо. Вы можете жить и без кочевников. Им без вас прожить тяжело. Им необходимо, значит, постоянно получать продукцию из оседлых хозяйств. Начиная там, от злаков, заканчивая одеждой, инструментами некоторыми там, и так далее. И чем выше ваши технологии, то есть чем дольше вы ведете оседлый образ жизни, чем сильнее развиваются ваши технологии, тем больше им от вас надо. И, естественно, в первую очередь они пытаются вас просто ограбить. Это нормальное явление для всех первобытных обществ. Они вообще-то еще не знают, что можно торговать, менять и так далее. Первое, что они знают, это что можно забирать. И даже нужно забирать. Потому что то, что принадлежит чужим, но нравится вам, должно принадлежать вам. Это естественная реакция первобытных человеческих обществ. Более того, это естественная реакция даже детей. Вот когда вы их начинаете только воспитывать, да, они когда видят чужую игрушку, они ее воспринимают как свою. И только в процессе воспитания, через несколько там, месяцев, когда они подрастают, значит, они начинают понимать, что есть свое и есть чужое. Но это в процессе воспитания. А первоначально они реагируют так, как реагировал первобытный человек. Если мне это нравится, то это мое, и это надо забрать, если мне его не отдают. И воспитываются эти самые допотопные племена точно так же, как воспитывается ребенок. То есть ребенок говорит, что это нельзя. Если он не понимает, то осуществляется какое-то наказание. То есть он что-то лишается, значит, или он сталкивается с какими-то неприятностями. Вот когда кочевники приходят что-то забирать и сталкиваются с неприятностями в виде укреплений злых вооруженных до зубов защитников этих укреплений, тогда у них возникает проблема, а каким образом получить желаемое, если его нельзя просто отобрать. Ну, то есть овчинка выделки не стоит. Может быть, вы и возьмете штурмом это укрепление, но вы там положите столько своих людей, что после этого ваше объединение станет нежизнеспособным. То есть для вас это невыгодно. Соотношение цена-качество отрицательное. Соответственно, надо что-то предложить взамен. Надо предложить что-то взамен из своей продукции, и, может быть, с вами согласятся. Ну, поскольку, опять-таки, оседлые земледельцы производят отнюдь не все и не в таких количествах, как производят кочевники, то всегда находится что на что выменить. Тогда у вас начинается обычная миновая торговля. Ну, сейчас у нас традиционно новости. После них продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Итак, продолжим. На раннем этапе жизни человечества, независимо от того, живет народ в степи, живет он в горах, оседлый он, кочевой ли, людей было мало. И поэтому география еще не так сильно влияла на них. То есть мы знаем, например, что там с гор Загроса очень часто спускалось племя за племенем в ту же самую Месопотамию, вытесняло местных, устанавливало свою власть, там, начинало там жить и так далее. Но с течением времени долины наполняются людьми, горные, ну и речные долины тоже наполняются людьми. Но, как мы уже говорили, в горных долинах есть определенные ограничения, а в речных ограничивается все только технологиями производства. Ну, во-первых, все равно там в любом случае окажется больше людей, но плюс, значит, вы занимаетесь уже продвинутым сельским хозяйством, значит, у вас ирригация, вы же не будете копать в горах каналы, да? Вам все равно некуда эти реки отводить и проводить. Вы, соответственно, получаете новые сорта, значит, тех же самых злаков, да вообще разных культур, да? Вы постепенно расширяете сферу своего производства. Вот, и у вас появляется возможность содержать большее количество населения. И оно растет, и в конечном итоге его становится значительно больше, чем население горных районов. Уже с гор просто так не спустишься в долину. Потому что один раз спустишься, оттуда придут, и больше спускаться некому будет. Так как население долины уже значительно превышает, население, скажем, речной долины, да, значительно превышает население горных долин. Это они замыкаются в таких вот небольших, кстати, анклавчиках, и уже начинают беспокоиться только о том, чтобы к ним оттуда не приходили, а они здесь друг с другом уже будут вести тот образ жизни, к которому привыкли. Ну, и немножко, так сказать, на границах своего горного района беспокоить, значит, местное население, которое, в свою очередь, будет периодически беспокоить их. Значит, потому что мы знаем даже из истории, скажем, развития того же самого кубанского казачества или казаков на Терике, значит, когда они фактически на набег отвечали набегом. То есть их немножко грабили, они немножко грабили. Значит, такое пограничное население, да, в таких, которое живет рядом с населением, имеющим набеговую экономику, значит, оно тоже постепенно втягивается в круговорот похожей набеговой экономики. Только оно все-таки в основном оседлое, значит, в основном, опять, ну, правда, горное население тоже оседлое, да, значит, в основном занимается сельским хозяйством, для него это, кстати, вынужденная мера, да, ответ для того, чтобы ослабить те племена, которые, значит, создают для них трудности, создают для них проблемы максимально, поэтому совершить либо превентивный набег, либо набег в ответ, значит, чтобы, кстати, отбить охоту на некоторое время, беспокоить их. Вот. Но в целом, значит, население равнин, да, значит, ну, достаточно разрастается для того, чтобы сама его масса уже гарантировала от всяких неприятностей из горных районов. То есть теоретически население горного района может переселиться на равнину, но тогда оно перенимает все особенности равнинной экономики, и опять-таки, поскольку население равнины значительно превышает его численно, и поскольку оно приходит, да, в новые условия, значит, то есть оно должно перенимать навыки и опыт местного населения, то оно просто ассимилируется достаточно быстро населением равнины. И получаются такие вот маленькие, значит, народцы, да, которые тысячелетия могут существовать. Там на равнинах народ может меняться, а друг друга там, значит, постепенно, значит, периодически там геноцидить, да, пришли кочевники кого-то, значит, убили, значит, или вообще там один народ заместил другой. А в горных районах могут тысячелетиями спокойно существовать небольшие этнические группы, значит, они слишком неинтересны для завоевания, потому что, ну, там ничего такого нету, чтобы карабкаться в горы, да, значит, проливать кровь, поэтому, чтобы отнять у них стадо овец, кому это надо? Здесь на равнине овец, баранов тоже полно, и все значительно проще решается. Только когда возникают уже крупные империи, которые, для которых контроль определенного региона важен с стратегической точки зрения, тогда эти территории попадают под чей-то, собственно, контроль. Значит, и тогда уже соответствующие горные народы попадают в сферу интересов одной, двух, трех, нескольких империй. И жизнь их коренным образом меняется. Хотя привычки остаются надолго. То есть жизнь меняется, да, а вот выработанные тысячелетиями привычки остаются очень надолго после этого. Точно то же самое происходит с теми самыми, с народами кочевыми. Для кочевников надо больше значительно пространства, чем для оседлого населения. И поэтому через какое-то время выясняется, что там, где живет оседлое население, оно начинает в разы превосходить численно кочевников. Это не дает ему сразу же военного преимущества, потому что каждый кочевник от рождения и почти до смерти, то есть почти от рождения и почти до смерти воин. Если ребенка сразу же учат пасти скот, скакать на лошади, стрелять из лука. Годам к 10 он уже это достаточно эффективно делает, а годам к 12-15 он уже вполне может, кстати, ходить в свои походы. И так до тех пор, пока он в состоянии взобраться на коня. То есть все мужское население составляет армию. И когда создается очередной каганат, да, очередная степная империя, которая объединяет племена, насчитывающие пару сотен тысяч мужчин, то выясняется, что она может выставлять там 100-150-тысячную армию, там, или даже 200-тысячную. И это очень много. Потому что для оседлого населения, даже если там живет там, 2, 3, 5, 10, 15 миллионов, ну и теоретически можно сказать, что там, если каждый второй мужчина, да, то там, где 10 миллионов живет, там 5 миллионов мужчин, значит, соответственно, примерно 2,5 миллиона из них могут быть пригодными для ведения военных действий. Но выясняется, что такое количество оторвать от местной экономики уже нельзя. Потому что кочевник, он себе едет, пасет скот и по пути воюет. А земледельца надо оторвать от работы. И если он уйдет на войну, то когда он вернется, ему нечего есть будет. Поэтому для того, чтобы оторвать земледельца, надо еще посчитать, сколько человек должно его обеспечивать. То есть сколько человек должен заниматься производством, чтобы накормить этого вот оторванного, который будет воевать. Ну вот. Допустим, там китайцы изобрели колодезную систему, да, значит, у них так называемую колодезную систему, да, то есть они первоначальные объединения, да, предполагали 8 дворов. Значит, и от этих 8 дворов брались и как налоги, так и рекруты в армию. Соответственно, 8 дворов выставляли одного человека. Если мы посмотрим на другие общества, да, земледельческие, там в Европе, в Азии, там, где они организовывались, да, для того, чтобы, там, где они не ополчение посылали, да, на войну, а там, где они организовывались для того, чтобы содержать более-менее, значит, регулярную армию, то примерно так и получается. То есть там 7, 8, 10, 12 человек, ну, вот минимум 5, значит, и выше, содержали одного, отправлявшегося на войну. Ну, а в среднем примерно 10 человек, то есть от каждых 10, значит, выставлялся один. И это в значительной степени уравновешивало военные силы до определенного момента земледельческих и скотоводческих народов, то есть земледельческих народов и кочевников. То есть численно уравновешивало. Но выяснялось, что кочевники значительно эффективнее, то есть они фактически воюют с детства. и воюют всю жизнь. Даже если они не воюют, то их жизнь похожа все равно на войну, на военные действия. То есть они оказываются профессиональными военными. И сам образ их жизни создает условия, значит, формирования более или менее профессиональных вооруженных сил. То есть, с одной стороны, это вроде бы народное ополчение, но с другой стороны, это народное ополчение оказывается более профессиональным, чем иная профессиональная армия Средневековья. Таким образом, будучи даже численно примерно равны тем армиям, которые выставляли земледельческие народы, кочевники зачастую оказывались эффективнее как в плане индивидуальной подготовки, так и в плане общей организации. И поэтому очень долгое время кочевые набеги, а набеги кочевников – это не набеги горных народов, они могли тоже производиться периодически, значит, для грабежа, то есть в рамках набеговой экономики, но они могли производиться и для завоевания. Поэтому набеги кочевников было сложно достаточно отражать. И ни один народ кочевой за время, прошедшее вот, падение Римской империи и до века 15-го, когда технологии оседлых народов позволили им уверенно и гарантированно побеждать кочевые армии, ни один кочевой народ нашел себе новую, кстати, родину. Ну, как минимум, из живущих ныне в Европе, это болгары и венгры. Болгары, которые вышли из района Приазовья и распространились, то есть часть ушла на Волгу, там, где основала Волжскую Булгарию, современный Татарстан. Да, часть ушла на Балканы, там, где, смешавшись с местными славянами, основала уже первое болгарское царство, где в самом начале кочевые булгары, тюрки составляли аристократию, а потом уже окончательно перемешались и ославянились постепенно. Вот и венгры, которые пришли с Урала в Панонию, и которые сохранили, в общем-то, и язык, и свою этническую самость, не смешавшись с местными народами совершенно. Они так и остались отдельным финно-угорским народом. Ну, так вот, это только два народа, которые, значит, на относительно позднем этапе нашли, кстати, свою родину в Европе. Но в Европу уходили, значит, и длительное время жили там и в Болгарии, и в Венгрии, и потом и печенеги, когда их вытеснили, половцы, и половцы, значит, уходили потом в Венгрию. Другое дело, что они потом там растворились в местных народах, частично были перебиты, частично растворились. Вот. Значит, в свое время где-то там на просторах Европы потерялись и гуны, и авары, тоже частично были перебиты, частично ассимилированы. Но, во всяком случае, огромное количество кочевых народов пришло в свое время из азиатских степей в Европу. И на какое-то время там осело, потому что аварский каганат просуществовал, значит, около 200 лет. Значит, гунны порядка 100 лет досаждали европейцам, а в принципе такие несколько подольше. Вот. То есть это не единственный случай, там, допустим, оставившие у нас неизгладимый след монгольское распространение на весь континент. Да, это не первый случай, не единственный. Значит, широкого распространения кочевых народов, проведения ими активной завоевательной политики, значит, на протяжении первых полутора тысячелетий нашей эры. Значит, ну и до этого, в общем-то, опять-таки известны вторжения кимерийцев, а потом скифов в Малую Азию, значит, передвижение сарматов в Европу вплоть до современной Испании. Даже в этом самом, вот, в Великобритании их следы находятся, но туда их уже римляне отправляли. Из тех, которые либо подчинились империи, либо в плен попали. А самостоятельно сарматские племена, отдельные дошли вплоть до этого самого, до Испании, там, в союзе с вестготами, но тем не менее. То есть это, кстати, до определенного момента, несмотря на относительную малочисленность по сравнению с соседними народами, в плане военной угрозы кочевые племена являются очень серьезным фактором и очень серьезно влияют на политическое развитие, ну, как минимум, Евразии. Потому что они давят на границы и Китая, они давят на границы и Европы, они давят и на границы Ирана. И если, скажем, исход арабов с Аравийского полуострова был разовой акцией, значит, в значительной степени стимулированной принятиями ислама, и можно сказать, что где-то им в каком-то смысле повезло, потому что они попали в момент критического ослабления двух мощных империй, которые контролировали выходы с Аравийского полуострова, Византии и Ирана, потому что иначе они вполне могли там вот в Палестине, где они начинали свои первые успешные сражения, могли там и остаться навсегда и совсем неживыми. Вот, то есть им в какой-то степени повезло. То народы, которые жили в степях Евразии, значит, они являлись очень серьезным фактором общего континентального развития, но примерно до 14-15 века. А дальше их возможности, значит, поддерживать технологии, да, которые позволяли им успешно противостоять оседлым народам, исчерпались. И не только потому, что они плохо росли количественно, потому что кочевая экономика не позволяет слишком активно наращивать численность населения, но и потому, что кочевая экономика не предполагает серьезных технологических рывков, а оседлая экономика предполагает. Значит, опять-таки, не только потому, что вам надо постоянно совершенствовать орудия труда для того, чтобы выращивать все больше и больше и больше продовольствия на своих ограниченных по территории полях, но и потому, что вам необходимо вести огромную сопутствующую деятельность. Вам необходимо то осушать, то орошать, значит, земли. Вам необходимо вырубать леса, вам необходимо строить города, замки, крепости там, и так далее. То есть все, что будет охранять ваше произведенное вами для себя, от тех, кто хочет это отнять. А? Вам надо строить корабли для торговли, потому что ваша экономика уже на раннем этапе начинает предполагать организованный обмен. Так как вам нужны уже не только продукты, но вам надо все больше и больше разных видов сырья, начиная там от разных металлов и заканчивая чем попало. И все, что вам необходимо, не растет и не находится в земле рядом с вами. То есть вам необходимо организовывать обмен, поэтому ваша экономика предполагает сразу же необходимость торговли. Необходимость торговли предполагает необходимость в соответствующих повозках, кораблях и так далее. Это тоже технологии. То есть на самом раннем этапе вы начинаете технологически развиваться быстрее. До какого-то момента это ваше ускоренное технологическое развитие не дает вам преимущества, а в какой-то момент ваше преимущество становится критическим. То есть это происходит буквально, ну, с точки зрения исторического процесса, происходит буквально как включение лампочки. Да? Нажали на кнопку, и лампочка загорелась. Вот до там, 15 века кочевники имели превосходство над оседлыми в военном деле. Значит, начиная с 15 века оседлые народы превосходят кочевников все сильнее и сильнее и сильнее и сильнее. Ну и у нас, не знаю, успеем, не успеем, у нас остается последний момент, постараемся коротко. Да? Оседлые же народы тоже разные. Одни создают империю, а другие не создают и живут в относительно маленькой стране. Возьмем там вот, чехи, поляки и русские. Да? И те славяне очень близкие Значит, поляки с русскими вообще когда-то были одним народом. Значит, чехи с поляками очень долго выясняли, селезцы это чехи или поляки. Значит, сейчас они стали поляками, но долго Люксембургской династии управлялись вместе с чехами, и, значит, были почти чехами. А Чехия совсем маленькая. Значит, Польша в свое время была империей, а Россия империей и осталась. Значит, а как так получилось? Вроде все славяне, да, менталитет общий, вроде и те оседлые все. А вот опять-таки давайте посмотрим. Чехия со всех сторон окружена горными массивами. Судеты, Бескиды, там чуть ли не до Карпат. Ну, до Карпат не добирается, ну, со всех сторон окружена горными массивами. И как только вот, это вот, вот эти долины, да, между этими горными массивами наполняются населением под завязку, все, дальше оно расти не может. У Польши открыты пространства, и она пыталась создать империю. И, может быть, и создала бы, значит, вместо России. Потому что она стояла буквально на грани, когда польский гарнизон сидел в Кремле, да, королевича Владислава избрали русским царем, а Польша стояла на грани формирования Великой Восточнославянской империи вокруг себя. И теоретически это поляки потом могли выйти к Тихому океану, значит, а все остальное бы растворилось бы в польском мире. Но случилось обратное, поляки проиграли империю русским. Поэтому Польша относительно небольшое государство с имперскими амбициями, потому что, опять-таки, память об империи осталась. Фантомные боли остались до сих пор. Поэтому Польша государство небольшое, больше Чехии, значит, потому что пространственно больше, но, в принципе, государство небольшое. Вот. Но с большими амбициями, так как у него, у этого государства было славное прошлое. Вот. И Россия, которая не была практически ничем ограничено. На Запад пробиваться было сложно. Там были на каком-то этапе даже более многочисленные, чем русские, только потом стали уступать численно. Тоже оседлые, также организованные и обладающие теми же технологиями народы. Но зато Восток оказался открытым. И возникла огромная империя. Вот три очень близких народа, очень близких, значит, выросших буквально из одного корня практически у нас на глазах в наше историческое время. Географические особенности и совершенно разная судьба. Так, ну, всем спасибо за внимание. На сегодня, наверное, все. Опять отдаю вас в руки новостей. До новых встреч. Спасибо.